У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа, а в гостях у меня сегодня Светлана Сорокина. Добрый день, Светлана.
Добрый день.
Светлана – организатор, методист и преподаватель онлайн-кружков. Господи, что же у меня сегодня такое с утра? «Дверцы в математику». Автор совместно с Алексеем Забелиным книги «Дверцы в математику». Она у меня лежит, кстати, вот сейчас на столе. Жалко, что вы не можете посмотреть, но вы можете использовать любую поисковую систему. Она найдется, и в некоторых можно даже полистать какую-то демо-версию. И автор же программы увлекательного математического кружка «Дверцы в математику». Кажется, математика прозвучала достаточное число раз, чтобы мы все поняли, что поговорим мы сегодня о наших детях и математике как предмете, как увлечении, как том, что вызывает у людей, которые считают своих детей неспособными к математике, раздражение, ненависть. Как недавно я сидела на работе, и мне коллега показала, говорит, ты представляешь, у моего сына опять двойка по математике. И знаешь, что мне прислал муж? Я говорю, нет, не знаю. Она мне показывает ссылку на какую-то новость в Китае, откроют школу для детей, которые совершенно не в состоянии заниматься математикой. И написал, это для нашего сына. В общем, поговорим, есть ли такие сыновья и дочери. Но на самом деле я начну, наверное, с вопроса такого очень простого и, простых прозрачных в нашей жизни нет, но тем не менее. Большинство детей сталкиваются первый раз с математикой как с системным каким-то изучением все-таки в начальной школе. Ну, потому что до этого это либо какая-то игра с родителями, какие-то игры в детском саду. В том случае, если тебе повезло, и тобой в детском саду занимаются, они просто дают какую-то кучу игрушек, говорят, ну, ты играй и три раза ешь. Вот с учетом вашего опыта, вы много лет работали в школах и теперь занимаетесь с детьми онлайн. Что самое сложное для детей вот в этом входе в математику в начальной школе? Ну, потому что кажется, родители всегда говорят, это же такая элементарная программа, что они там учат, складывать, вычитать. Или, может быть, на самом деле нет ничего сложного, но как сделать так, чтобы вот этот вход в математику как в предмет именно стал для ребенка каким-то органичным, приятным и с верой в лучшее будущее, а не с мыслью в четвертом классе, кажется, я не способен к математике?
Мне кажется, самое сложное в начальных классах для детей, кто раньше в детстве не занимался разными развивающими кружками, понять, что математика – это не только примеры. Не только считать примеры, не складывать, не вычитать. Потому что я задавала детям как-то задачу в первом классе в одной из школ, где я работала, над которой было надо подумать, а не просто сидела там три лягушки, одна ускакала.
Сколько осталось,
да. То есть это была задачка, я сейчас сходу не помню какая, но там надо было что-то придумать. Например, нарисовать два кружочка, рассадить в них тех же самых лягушек, так, чтобы лягушек всего было три, но при этом в одном кружочке сидело три и в другом тоже три. Вот. А это первоклассники, которые раньше таких задач не решали, но они представляют, что 3 + 3 – это должно быть 6 лягушек. Вот. И некоторые дети просто спрашивают, поднимают руку и спрашивают, а это задача на сложение или на вычитание?
Чтобы было сразу,
точки
расставим. Да.
То есть вот мы привыкли, что мы либо проходим сложение в первом классе, либо вычитание. Вот. И тут я и говорю им, это задача на рисование. Вот вы нарисуете, это сделаете. Они удивляются, они говорят, это же не математика, у нас же урок не рисование. Вот. И то есть вот это вот вхождение в занятие пониманием того, что математика – это, в принципе, не обязательно чистый счет. Конечно, здесь тоже ведь есть счет, да, пересечение множеств. Вот. Но им не сказали, на что задача. И некоторые дети меня иногда спрашивают, а как решать? Ну, первоклассники. Я говорю о совсем маленьких и, более того, о тех, кто раньше не ходил на развивающие занятия. Вот. И я им отвечаю, вы сами придумайте, как рисовать. Вот. Они удивляются и говорят, вот вы сказали нарисовать два кружочка, а как их рисовать? Я опять же говорю, это вам самим надо придумать. И вот вопрос, который меня удивил больше всего, ребенок поднял руку и спросил меня, а как надо думать?
Вот. Это хороший вопрос.
А как думать?
Мне кажется, многие взрослые задаются им периодически. А что вы ответили?
Вот, и тогда я уже попыталась выкрутиться из этой ситуации. Я сказала, а если это у вас не задача, а загадка? Вот, смогли бы вы решить такую загадку? Вот, и тогда уже сразу, ну если загадка, то, конечно, мы тогда нарисуем так вот и так. Вот, то есть для них очень формализованно им казалось, детям, что такое вообще предмет математика, да? Вот, а решить загадку или представить такую же ситуацию в жизни... Иногда мне приходится детям говорить в какой-то расчетной задаче на части. Они не могут понять, например, они запутались, какие-то части, трети, четверти, а если еще и седьмые, а если еще и три седьмых. Вот. И я говорю тогда им, это дети третьего-четвертого класса. Ладно, говорю, мы не будем с вами решать эту задачу. Просто представьте, что у вас у самих так в жизни произошло. Вот вы пришли в магазин, например, там вот столько-то вы купили яблок, да, какую-то часть вы отдали, то есть представляете только себя, представляете своих друзей. Я даже иногда спрашиваю, а как зовут твоего друга, которому ты отдал вот часть яблок, да, ну, например, три седьмых. И когда ребенок полностью вживается в эту ситуацию, он раз, и в голове у него происходят какие-то действия, он их еще не понимает, вот. Но очень часто они уже видят, какой должен быть правильный ответ. И потом мы уже рисуем с ними картинку, вот рисуем именно как было все в жизни. В зуме мы рисуем человечков обязательно, кто пошел в магазин. То есть, чтобы это была ситуация не прочитал, решил и забыл.
А осязаемая уже,
да,
как-то визуально осязаемая хотя бы.
Вжился в задачу. Вот, и, то есть вот это вот как бы трудность для многих, понять, что математика, она в жизни вообще есть, а не только в примерах и в домашних заданиях, и там в школьных уроках.
Да, это как у нас очень любят говорить, что вся наша школа должна быть максимально практикоориентирована, то есть показывать, как тот или иной предмет на самом деле существует в твоей жизни в разных вариациях, а по факту дети приходят с вопросами самым, ну, я не знаю, вот у меня дети разных возрастов, но все задают один вопрос, а зачем мне это сейчас нужно, начиная как раз от чего-то, что они проходят по математике и заканчивая, не знаю, там, словом, полку Игореве, какой-то задачи по физике и так далее. Зачем я это учу? Мне это никогда в жизни не пригодится. В жизни этого не бывает. Я говорю, нет, это все бывает, просто вам не показали, как. Но тут еще такой страх родителя. Будем честны, многие родители признают, что они не в состоянии заниматься с детьми математикой. Мы уверены, что мы можем все заниматься русским языком. Русский язык, к счастью, знают абсолютно все. Считают, что... Извините, дорогие слушатели, я недавно страдала над текстами, которые были написаны очень плохим языком. Люди считают, что они могут справиться с литературой, с такими... То, что считается простым предметом, не будем даже сейчас обсуждать, простые они или нет, но математика как-то вот так часто... априори кажется сложной даже на уровне началки, как объяснить ребенку, как сделать так, чтобы он понял. И есть такая посылка родительская, что если однажды ребенок, как и педагоги это все время повторяют, что если ребенок не понял хоть что-то вот в этом курсе началки, в пятом, шестом классе у него начнутся проблемы. Насколько это вообще правда? Вот эти вот лакуны какие-то, да, в том, как школа ведет ребенка через математику, насколько они могут серьезно повлиять на дальнейшее его движение внутри математики. Вот что-то он, малыш, в начальной школе, что-то ему недообъяснили, что-то он недопонял. И вот он оказался в пятом классе, и математика вдруг вышла на новый уровень. У меня в седьмом у ребенка сейчас математика разделилась на вероятности, статистику, геометрию и алгебру, что меня вообще ввергло в ужас. Но еще алгебру и геометрию я в состоянии была осознать, но суть вероятности и статистики от меня ускользала, потому что в моем школьном детстве такого предмета не было. В общем, про пробелы в математике. И как понять, что у твоего ребенка действительно... Вот ты родитель, ты не очень вникаешь, но ты помогаешь ему иногда что-то сделать. А потом раз, и начинаются какие-то тройки уже в школе постарше. Как понять, где пробел, есть ли он... И что с этим делать?
Конечно, весь материал начальной школы, конечно, это база. Вот, без него никуда. И как пример расскажу историю. Вот, ребенок недопонимал, что такое площадь фигур со школьных занятий. Например, в школе проходят площадь прямоугольника А умножить на Б, площадь квадрата А умножить на А. Ну, максимум еще проходит, что площадь прямоугольного треугольника это перемножить его стороны и поделить пополам. И не всегда дается понимание площади. И вот ребенок приходит ко мне на кружок, Там у нас задача не совсем олимпиадная, такая кружковская, обучающая. И там надо найти площадь какой-нибудь странной фигуры, которая является, ну, например, шестиугольником, абсолютно неправильным, но она как-то там расположена по-особому, да? Ну, там три квадрата есть.
Ну, это, кстати, вот
есть,
у моего
да,
ребенка она. Была такая проблема в школе. Мы очень долго воевали с площадью. То есть он понимал на уровне, вот как вы описали, есть две фигуры, я знаю, как делать, но как только возникала какая-то нетиповая фигура, он сразу впадал просто в ступор, садился, у него делались такие круглые глаза, и все.
Да,
извините, я перебила,
и,
да.
Например, кто четко запомнил, что у прямоугольника надо перемножать стороны, они берут и у этой странной фигуры пытаются узнать ее именно стороны и перемножить что-то на что-то. Вот. И говорят, ну, площадь же это произведение сторон. Вот. И тогда уже я понимаю, что ребенок особо вообще не понимает, а что же это такое вообще площадь, физический ее смысл, что такое площадь у фигуры. И тогда даже с пятиклассниками мы говорим о том, что вот мы тратим сколько-то бумаги, чтобы вырезать одну фигуру, сколько-то бумаги, чтобы вырезать другую. То есть некоторые пытаются на своем языке объяснить, ну да, это вот сколько потрачено бумаги. Потом мы по клеточкам чертим. И, например, мой любимый вопрос – это начерти квадрат площадью две клеточки, чтобы его вершины лежали в узлах сетки. Вот. Все вообще так удивляются, говорят, ну, две клетки – это же прямоугольник, а не квадрат. Вот. И начинают думать. Вот. И довольно много времени уходит у детей, чтобы понять, что прямоугольник-то не обязан быть расположен четко по клеточкам, его стороны не обязаны идти по линиям сетки.
Как сложно выйти за пределы клетки.
Вот, да, то есть понятие площади, да, то есть что... Это либо мы подсчитываем количество целых клеток, либо это вот количество бумаги, да, потраченной. То есть мы стараемся все больше на практику, да, это перевести. Или количество, как, сколько мы краски должны затратить, чтобы что-то закрасить. То есть не все это оказывается. Меня тоже это очень удивило, что действительно некоторые дети знают только, что сторону на сторону надо перемножить. А чего сторону? Вот. Сколько там должно быть сторон? Каких? Вот, это уже им не интересно, они просто об этом раньше не задумывались. Вот. Поэтому иногда мы прямо с первоклассниками и даже с дошкольниками, у нас есть целый модуль «Посчитай площадь фигуры по клеточкам». Вот. Вначале им легко, они довольны, дошкольники там раз посчитали, там площадь там, домика даже, они понимают, что полклеточки и полклеточки сложились, а потом фигуры становятся более странными, с какими-то узкими клювами птицы. Вот. И тогда уже мы учимся, как точно посчитать площадь фигуры по клеточкам, даже если у нее какие-то вот части выступающие, вот как узкий клюв, какая-то шляпа. Там. Ну, правда, все точки соединяются только узлы сетки, то есть там нет таких произвольных точек. Но зато диагонали проходят как-то своеобразно, там соединяют далекие точки. Вот. И тогда уже первоклассники, когда они понимают, что мы делаем, что мы берем там более большую фигуру, куда входит этот треугольник, вычитаем ненужные нам части, которые белые, а нашу часть закрашиваем. Вот. И у них тогда просто еще с 6 лет абсолютно четкое понимание, что такое площадь. Вот. Это я к тому, что действительно в начальной школе такие базовые понятия, если кто-то упустил, то в 5 классе у них может быть большое недопонимание.
И тут я хотела задать вопрос, потому что прозвучала кружковая математика. За кружковой математикой обычно тянется занимательная математика, олимпиадная математика. Я хотела попросить немножко пояснить вот все эти определения. Но сначала спрошу, вы увлеченно рассказываете, да, о работе с маленькими детьми. Работа с маленькими детьми – это, в общем-то, ну, особенно математика, мне кажется, такая... ну, не самая простая история в целом. Я знаю, что вы физик по образованию. Как, в общем, физик внезапно оказывается преподавателем занимательной математики, для, в том числе для младшеклассников? Вот это какой-то такой кульбит карьерный. Потому что кажется, что ну, миллион путей, миллион дорог, а вовсе не объяснять площадь малышам.
Да, я физик с красным дипломом МИФИ, но
вот
после...
Тем более.
Ну да, меня на некоторые работы даже не брали. Раньше, когда я в молодости приходила на собеседование, мне просто говорили, ну, как бы сейчас это слово есть overqualified, да?
Да, вот. Да, да.
А тогда они мне просто говорили, да.
Вам у нас будет скучно.
Да,
вам
будет, вы у нас не останетесь, лучше мы возьмем человека, кто у нас будет долго работать. И, кстати, они один раз меня приняли на работу, я через 3 месяца оттуда ушла. Вот. И, ну, то есть, они меня лучше понимали, чем я себя тогда понимала. Вот. И я не могла придумать себе никакого занятия по душе, кроме как воспитание собственных детей. Вот оно мне действительно нравилось. У меня не было каких-то желаний отдать ребенка в детский сад, пойти на работу. Вообще не было вот совсем нисколько. То есть мы со старшим сыном до 6 лет вот только и делали, что гуляли, играли, причем гуляли вместе. Вот. И, естественно, во время всех вот этих совместных прогулок мы разговаривали о том, что интересно нам обоим. И папа дома поддерживал разговоры интересные на тему вот то, что в семье. Папа тоже физик. Вот. И тоже с красным дипломом МИФИ, кстати. Вот. Поэтому, в принципе, наши темы, вот наши обсуждения в ребенке всегда поощряли какую-то вот живость ума. Ему всегда хотелось что-то узнать самому. Вот первый вопрос, который я вот из осознанных помню, это в 2 года и 10 месяцев, когда он буквы знал, он подошел и сам спросил: «Мама, а как читают? То есть как вообще читают? Вы смотрите в книгу?» Вот, и это был именно вопрос. То есть вот тут я поразилась, что если есть вопрос, надо на него ответить. Я просто объяснила, как из букв складывается слово, и все. На этом наше обучение чтению закончилось, и он уже в 3 года книги сам сидел, читал. Собственно, поэтому я ему довольно мало вслух читала. Вот, так же и с математикой. То есть не надо заставлять что-то считать, я считаю, да, и говорить там, вот, давай тренировать примеры, 3 плюс 3, 3 плюс 4, 3 плюс 5. Вот, она появляется сама где-то в жизни, вот, то есть она появляется случайно, мы ее обсуждаем во время игры, во время прогулок. И на этом фоне примеры, где надо просто посчитать, они вообще не вызывают какой-то проблемы. Ну, то есть, а это просто посчитать, это вообще, тут даже думать не надо. Ну, как отвечают дети, которые привыкли вот что-то уже задуматься над чем-то, что-то решить. Вот. И в настольные игры, конечно, играли, где быстро выпадают числа, и надо что-то делать. И тоже я никогда не учила ребенка быстро считать. Я, наоборот, говорила: мне-то хорошо, я у тебя выиграю, я-то быстро считаю. Вот. То есть, вот на таком... Можно даже сказать чуть-чуть противостояние. То есть младшего мы точно так же. Мы ему говорили: ты с нами играть не будешь, ты это не сможешь еще. Во-первых, ты даже не прочитаешь, что там на карточке, а во-вторых, ты все равно проиграешь. И он вот сам тренировался и прям хотел, и тоже быстрее учился и читать, и считать. Вот. То есть мне кажется, что, как и в любой сфере деятельности, вот так же языку иностранному учить, например, если просто сидеть и учить слова, составлять диалоги, будет неинтересно, да? А вот если запустить ребенка в среду, где это используется активно, где об этом говорят, где это всем интересно, нравится, ну, в тот же детский сад вот пришли, чтобы там уже в магазин играли на английском языке, ребенок сразу бодро начинает продавать что-то, приносить, говорить об этом по-английски. Я такое слышала. Вот, так же и с математикой. То есть, опять же, младшему моему сыну было вообще очень легко войти во все это. Он просто слышал все разговоры в семье, смотрел на старшего, и все, и он сам всем заинтересовывался. Никто специально не делал каких-то усилий. Это очень дети считывают, если родители специально их начинают чем-то, в кавычках, увлекать специально. Вот.
Ну и вот вы занимаетесь, гуляете с ребенком, а потом бац, и школа, а потом книги, кружок и все остальное. Как вот этот свитч происходит?
А, ну да, то есть я отклонилась от вопроса, что я дальше-то сделала. Действительно, ребенок поступил в школу интеллектуал в 5 класс, вот, и я очень много туда приезжала, когда мы водили его на такие кружки, которые были в 4-м. И я находилась в школе продолжительное время, там выходили всегда учителя, разговаривали с родителями. Ну, то есть эта школа сделала первый такой шажок в сторону того, чтобы родители тоже заинтересовались. И я была не первая на самом деле. Я взяла пример с мамы одного из наших же одноклассников. То есть она первая пошла поучиться у учителя математики. Она по образованию из МГУ, по-моему, с прикладной математики с факультета, если есть такой. Ну, не мехмат, что-то, по-моему, другое. И вот я тоже, я подумала: ого, она пошла, я тоже хочу. То есть, видите, это все как бы сама жизнь формирует, что я нахожусь в этой среде, мне тоже это хочется. Вот, и я пошла учиться к педагогу. Его зовут Яков Иосифович Абрамсон. Вот, он вел на тот момент уроки основной математики в начальной школе, в интеллектуале. Тогда это было 10 лет назад. Тогда была начальная школа. Вот, и мы вместе с моей подругой, товарищем, да, с мамой другого одноклассника, мы как ученики сидели у него на уроках. Прямо мы приходили утром, сидели на втором классе, решали задания, которые он нам задавал. У нас у всех, и у детей, у нас были маркерные досочки, то есть мы не в тетрадях писали, а маркерные досочки, маркеры, где надо было нарисовать, прикинуть, там, чертеж, схемку. Вот, если что-то неправильно, в отличие от тетрадки, все быстро стереть можно, решить задачу. Вот, и мы стали ходить на эти уроки, и я говорю Якову Иосифовичу, эх, жалко, что я никогда сама, ну, как бы с детьми уроков не вела и не умею работать с детьми. И он сказал всего одно слово, вот, и это слово меня с 13-го года мотивировало. Он сказал слово «научитесь», и все. Вот, и вот после этого я сразу поняла, что, ну да, научусь.
И дальше школа-школа, а потом кружок. Кружок – это какой-то сознательный выбор, просто надоела вот эта вот линейная история школы? Или это какое-то изменение просто среды, назовем это так?
Да, в интеллектуале было у ребенка много кружков по математике. Вот, я увидела, что кроме обычной школьной базовой математики очень много всего бывает еще интересного. Ну, то есть я тогда в это стала погружаться, что вообще бывает, какие бывают дополнительные спецкурсы, кружки, углубления по математике. И на тот момент, так как я обучалась у Якова Иосифовича, я стала вести сразу кружки по его программе, по программе Якова Иосифовича Абрамсона в одном детском центре, который рядом со школой «Интеллектуал» находится. Вот. И на тот момент, как я поняла, не только у них в этом детском центре, но и вообще по Москве в 2013 году было очень мало вот таких развивающих кружков по математике. Вот, то есть это, ну, у нас наш кружок, прямо люди очень хотели туда попасть, люди занимались. Вот. И потом я сама же и предложила директору детского центра, а давайте сделаем и олимпиадную математику, потому что программа Якова Ильича Абрамсона – это нечто отдельное, специфическое.
И для начальной школы все же, да?
Да, да, для начальной, и олимпиадную для начальной. Малый мехмат, конечно, тогда уже существовал, дети туда ходили, но более старшие. Вот. И если и были какие-то кружки для второго класса, то, насколько я помню, это там же в Малом мехмате были огромные аудитории, где дети собирались, огромное количество человек, и слушали лектора. Вот насколько я знаю, конечно, я знаю не все про то время, потому что вот я только тогда начала этим заниматься. Вот. И с учетом того, что мой ребенок уже в школе учился, он меня и порекомендовал. И меня довольно быстро пригласили в школу, интеллектуал, а затем и в 57-ю, самой вести вот эти вот кружки. То есть я уже... Пришлось мне из детского центра тогда уйти, ну, потому что нагрузка начала образовываться сама собой. И я стала вести занятия и по олимпиадной математике, и позже появилась дверца в математику. О ней уже попозже.
Да, о ней уже попозже, потому что у нас остается буквально минутка до новостей. Я обязательно поспрашиваю и про методику, потому что я думаю, что... Ну, не очень понятно большинству родителей, о чем именно мы сейчас говорим. И поспрашиваю все-таки, да, про ту самую олимпиадную математику, которая, ну, я, ну, немножечко так с огорчением замечаю, что в школах появился снова грейд, который был в мои годы тоже, что те, кто крут в математике, хорошо выигрывает олимпиады стабильно, это белая кость, а все остальные – это как бы люди немножечко, ну, такие, в которых школа на них так смотрит немножко косо. Вот об этом обо всем поговорим. Ну, а сейчас, собственно, мы пойдем на новости. Не отключайтесь, с вами Радиошкола, и мы сегодня говорим о математике в нашей жизни и в жизни наших детей.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Светлана Сорокина. Добрый день еще раз, Светлана.
Добрый день еще раз.
Светлана – организатор, методист и преподаватель онлайн-кружков «Дверца в математику», автор одноименной книги совместно с Алексеем Забелиным и, собственно, математического кружка для младшеклассников все-таки. Младшеклассники,
но уже,
да?
Сейчас... Нет, я вела еще и в 14-м году, и для 8-го класса, или в 15-м. То есть, в принципе, у меня...
То есть уже все, диапазон.
Школа, да, диапазон.
И я вернусь к тому, о чем мы начали говорить перед тем, как уйти на новости. Простите, пожалуйста. Поговорим про методики. Но сначала я спрошу про методику Питерсон, потому что для большинства... Ну, нет, не для большинства, не буду обобщать. Все, простите, опять вообще я буду бороться с собой. Для многих родителей таким знаком качества математики в началке является то, что там учат по Питерсон. Каждый раз, когда Питерсон так или иначе исчезает из школы, возникают вот эти вот родительские бури, верните Питерсон как дополнительное пособие и так далее. И действительно ли это такой вот прям оптимальный вход в математику, который позволяет, тоже становится залогом успеха в будущем? И немножечко, собственно, про методику, о которой вы рассказывали, про методику, которая пришла из интеллектуала, как раз методика Абрамсона. Вот в чем key points вот этих вот методик? Если объяснить очень простым языком, так, чтобы мы все поняли, те, кто не разбирается в преподавании математики в школе.
Да, по поводу программы Людмилы Питерсон очень много вопросов всегда. И даже моя подруга прямо в этом году спрашивала у меня сына отдавать в какой класс, где есть математика по Питерсон или где
да,
по другой программе.
Да, это прям классика.
То есть это спрашивают действительно, вот не зря вы обобщили, это вопрос частый очень. Вот, но я скажу вам, что путей вхождения в математику для начальной школы много. То есть просто этот учебник, он немножко другой, там... Задание сформулировано не так, как мы привыкли, особенно как мы в советское время привыкли, где все понятно, что дано, что сделай. А там надо немножко подумать, представлять, что вообще тебя спрашивают, да, то есть больше упор на схемы, на графические какие-то вещи, чтобы
их
видеть.
Да, я помню, треугольнички, кружочки, вот эти все у меня до сих пор перед глазами.
И вначале даже непонятно, а что от нас хотят-то вообще.
Да, я смотрела в них с ужасом, пыталась, думала, что я совсем плакала.
Да, куча фигурок. Но я абсолютно точно скажу, что вот в 57-й школе же я вела кружки много лет, и в тех классах, где я вела кружки, основным учебником математики был Гейдман, Борис Петрович Гейдман. Вот. Очень хороший учебник. Про него, я бы сказала, медленно запрягает в первом классе. То есть вот это действительно странно, это уже анекдот. Дети, да, откройте страницу 203, и мы с вами будем изучать число 10. Или состав числа 10.
Я слышала.
Вот, то есть из этой серии. То есть, ну, это чуть-чуть, это немножко. Тем более в 57-й сразу второй класс, там программа 1-3. То есть первый класс это уже второй, поэтому там быстро эти все 1 плюс 3 равно 4 проходят. Но без этого же никак. А как начать писать федеральную государственную программу, да, по математике, если дети не умеют еще складывать числа? Понятно, что это должно быть, и должно быть уделено этому определенное время, определенные страницы учебника, пусть даже до 203. Ну, это так условно, да, 203. Вот. И дети, которые занимались по программе Гейдмана, замечательно ходили еще на олимпиадные кружки, выигрывали олимпиады, замечательно... куда-то потом поступали, насколько я знаю. Ну, то есть это абсолютно не догмат, по какой конкретно из хороших методик ребенок обучается. Также есть, естественно, учебники, тоже не буду называть автора, да, но есть учебники, про которые я слышу, что вот у нас в школе вот такой вот задачник, да, и он действительно легкий слишком. Я не скажу слово «слабенький», да, ну, потому что... как бы с чем сравнивать. Просто он легкий. Просто вот дети, третьеклассники, они говорят, да, там делать нечего, там все еще вот это идет, там 12 плюс 13, да, вот. И тогда уже им действительно по нему заниматься неинтересно. Ну, то есть растянуто во времени слишком. А вот Гейдман медленно запрягает, но быстро едет. Я услышала такую фразу от тоже того же Якфовича Абрамсона про эти учебники. Хотя могу ошибаться, может, это не он сказал. Ну, кто-то из учителей, в общем. Вот, то есть за четвертый класс там вполне нормальная, хорошая программа, доли, части. Вот все, что нужно. Площади странных фигур найди. Разрежь по клеточкам, составь из спичек. То есть там всегда есть дополнительная задача, вот, над которой учителя и родители, не только дети, должны подумать, как над Кружковской олимпиадной почти задачей. Вот. Ну и плюс к этому всему, если есть еще и кружки по нестандартным задачам, где все состоит из вот таких задач, где надо думать, если все это в комплексе, и плюс хорошая отработка школьного материала за четвертый класс, вот, задачи на движение, на части, уравнения с одним иксом, ну и все, то есть ребенок уже полностью готов к поступлению в пятые классы хороших школ. Вот. Не так важно, по какому учебнику он начинал заниматься в первом классе.
Ну, и дальше как раз вот поспрашиваю про кружки, потому что вы сказали, что вот в ну, 10 лет назад, на самом деле, правда, кружков было не так много, и все были на слуху хорошие. У меня как раз только родился ребенок, ну, вот примерно в это время, и я тогда не очень была погружена, но я видела, что мои подруги, у которых дети старше, были старше, они вот выбирали эти кружки, выбирали буквально из пары. И сейчас мы откроем там поисковик и все остальное, мы увидим мириады просто. Все они будут называться занимательная математика, олимпиадная математика, как раз кружковая математика. Вот что мы вкладываем в понятие вот этого олимпиадного кружка? Вот занимательная математика, какой... Мой ребенок, я скажу честно, ходил в кружок занимательной математики. Они решали задачи, которые отличались по типу от школы. Было много задач на логику, чему я очень радовалась, потому что школа вообще как-то не... Мне казалось, что там упущен момент логических задач, а я сама очень их люблю. Играли в какие-то математические игры, и так у меня дома появились какие-то математические настолки, потому что моему сыну очень нравился педагог, и все игры, в которых они играли в классе, а какое-то время они занимались офлайн. Потом, правда, случился ковид, и все было разрушено слегка, но, тем не менее, они продолжили уже в онлайне успешно. В общем, что дают эти кружки? Вот когда мы говорим «занимательная математика в кружке», для чего она?
В школе не остается времени. То есть программа школьного урока хорошая, насыщенная, много материала для 4 класса, который надо на автомате отработать. Вот опять же, уравнения линейные с одним хотя бы неизвестным, их надо отработать так, чтобы ребенок просто их решал, не задумываясь. Да? Поэтому там действительно... надо прорешивать много однотипных заданий, и это все надо обязательно. То есть я ни в коем разе не умаляю важность вот этого вот школьного, школьной тренировки, домашних заданий, прорешивания.
То есть домашка должна быть?
Да, да. То есть именно чтобы до автоматизма простые вот эти вещи отработать. Это я про началку еще говорю, а в 5 классе, например, с дробями та же история. То есть надо их столько сделать, этих заданий на дроби, чтобы ты уже просто знал, что такое одна, вторая,
теперь
одна, третья.
Теперь я знаю, что ответить своему ребенку, когда он спрашивает, зачем нам задают столько однотипных домашек. Я же это все уже умею,
вот
говорит
именно,
он.
Да. Поэтому дети иногда и говорят, что в школе математика скучная, а она не скучная. Это просто необходимость для того, чтобы потом с этим, именно вот, например, там, с дробями, да, или с уравнениями, или с задачами на движение, просто проблем не было, чтобы это было очевидно, да. Как пишут иногда, решается какая-то сложная задача, и дальше написано, заметим, что, и сразу вывод какой-то, да, вот. И чтобы ребенок действительно видел, что вот заметим, что здесь-то вот так-то сразу будет, да. Вот, и не остается времени на некоторые вещи, которые тоже очень интересны и полезны в математике. Во-первых, действительно, логические задачи нестандартные, да, на правду, ложь, на математическую логику, а во-вторых, даже на вполне арифметические вещи. Например, четко знать в 4 классе признаки делимости очень бы помогло. Даже на контрольных самому ребенку, да. Он, например, видит, что у него число, получившееся в контрольной, посчитал сумму цифр, например, ох, оно на 3 не делится, а ответ должен быть целый, потому что задача про школьников, например, про людей, а не про яблоки. И, то есть, даже просто в обычной учебе это же помогает. Он понимает, значит, я где-то ошибся. Значит, мне надо быстренько перерешать, а не пытаться в столбик делить это число на 3, когда он уже по сумме цифр видит, что на 3 оно не делится. И вот на этих вот кружках занимательных мы вот эти вот все вещи, которые... сами по себе полезные и нужные будут в дальнейшем, мы их пытаемся вот обыгрывать, не заставлять выучить, да, например, а как раз-таки почувствовать,
скорее.
Да, вот, обсуждать. Если кто-то, один из детей что-то знает, для меня это очень на кружке главный помощник, вот, то есть, например, я спрашиваю, вот все забыли, да, например, ну, говорим о признаке делимости на 3, пока про него и продолжим, да, все забыли признак делимости на 3, и только вот девочка такая-то его... вдруг подняла руку и говорит, я помню, я могу всем рассказать. И получается, дети же тоже, они понимают, что это не учителем говорит, а запомните-ка, ребята, вот такой-то факт, да, который у вас в одно ухо сейчас влетит, а из другого сразу же вылетит. Вот, они видят, что эта девочка знает, ей это в чем-то поможет. Вот опять же, вот этот фактор противостояния такого. И они понимают, сейчас я подслушаю, что он там скажет. Это как будто бы подсказка для всех. Вот, они ее воспринимают. И уже потом более активно сами используют. Уже могут сами кому-то, кого-то научить этому.
И дальше будет даже не знаю, о чем спросить, чтобы все успеть. Ладно, спрошу сначала про... Все-таки вопрос родителей всегда стандартный, про Олимпиады. А если ребенок учится в обычной школе, по обычному учебнику, не буду называть имен школ России, я думаю, все представляют, я имею в виду линейку учебников базовую, которую используют в наших школах, в том числе математику, а он же не сможет выиграть Олимпиаду. Вот так формулирует стандартный
Почему?
Вопрос.
Как раз-таки сможет некоторый ребенок поехать на Олимпиаду и занять там первое место. Некоторые могут, вот что удивительно.
Но получается, что это дети, у которых есть определенные способности.
Вот именно, да. То есть у некоторых есть вот просто способности и понимание этой математики. Например, в программе Яков Иосифовича Абрамсона все начинается с систем счисления. Вот, там дети учатся арифметике, маленькие дети, пятилетние, в двоичной системе считать, переводить числа в форме игры в разных животных, которые являются степенями двойки. То есть там мы всему этому учим. А однажды я увидела ребенка, который 7-летнего, он сказал, а я уже давно придумал разные системы счисления сам. Вот. Никто его никогда этому не учил. Он просто придумал, а почему мы должны десятками считать? Давайте мы будем считать чем-то другим. Вот. И видела детей, которые просто приезжали, решали задачи. Особенно это имеет отношение, конечно, к самым младшим классам, к первому, второму, где еще методов решения задач толком нет, основанных там на чем-то.
И барьеров еще нет, которые ты сам себе строишь.
Нет, а главное, они просто приезжают, прочитывают условия, и это для них как загадка, да? И они решают его. Вот, то есть, во-первых, они должны хорошо уметь читать для этого. То есть тут, чтобы победить в Олимпиаде для первого класса, надо читать. Вот. Но это для самых младших классов. И, опять же, таких детей знаю, которые были абсолютными победителями Олимпиад для первого класса. Даже для второго хорошо очень участвовали. Ну, а потом стали сложные задачи. Надо уже действительно...
Не прилагать то, что... усилия и думать.
Да, и уже знать некоторые методы все-таки. И уже стало им немножко сложнее. Но потом они уже, ну, как бы родители тоже со мной советовались. Мы понимали, в чем проблема. И тогда уже ребенок ходил на кружок, где... Именно идет немножко такой обучающий аспект, тренировки к конкретным олимпиадам. И потом все хорошо было у тех детей. Они уже, ну, как бы понимали в 7 классе, например, доказательства, как строить задачи олимпиадные, что надо писать, чтобы им дали больше баллов. Ну, то есть там уже подготовка, да, вот в 7 классе играет роль, конечно.
И тут вот, да, мы уже произнесли вот эту суровую для многих фразу, что есть дети, да, более способные, есть дети, как будто бы менее способные. Я, ну, наверное, все про своего ребенка не буду говорить, я скажу про себя. Я была списана в школе вместе с... Ну, у меня была экспериментальная школа, я была в гуманитарном классе, и нас списали, нам отменили физику, кажется, в классе 7-м. Химия тоже исчезла. Мы, правда, учили много других прекрасных предметов. Я, например, знаю древнегреческий язык. Это навык, который мне очень помогает в современной жизни и восхищает всех моих друзей. И меня учили ему в школе. Зачем? Это уже отдельный вопрос, но тем не менее. Списаны мы были как те, кто не годился в физмат-класс, гордость нашей школы, куда был жесточайший отбор, дети приезжали со всей Москвы, плакали, были вот эти экзамены, и потом боролись, если вдруг освобождалось место, а мы считались неспособными к математике. И у нас худо-бедно, геометрию тоже когда-то отменили очень рано, хотя мне очень нравилась геометрия, мне было обидно. Алгебра продержалась до 11 класса, но только потому, что нужно было сдать экзамен. И то от нас многого не требовали. Неспособные дети, кто они? Вот эти те, кто никуда не сгодился, они действительно есть? Или это просто дети, у которых, ну, вот не задалось в начальной школе? Или и есть ли вообще априори вот это врожденное математическое мышление? Мне почему-то кажется, что все равно есть, но я готова поспорить. И не согласиться сама с собой, в конце концов.
Я считаю, что неспособных детей нет, просто каждому же интересно свое. То есть кто-то поет, кто-то играет на инструментах музыкальных. Для меня это просто... Я пыталась выучить когда-то, в траве сидел кузнечик одним пальцем. И мне было это очень сложно. Вот. То есть все дети, все люди, они способны. Просто действительно кто-то обладает математическим мышлением. Опять же, я как-то с одним человеком разговаривала, с педагогом тоже. Ну, он еще не был тогда педагогом, как и я, да. Многие мы потом стали уже со своими детьми, когда занимались, уже потом и в школы пошли работать, вести кружки. Вот. И тут я говорю этому человеку, что Ну, 144 же, это понятно, что 12 в квадрате. А потом сама думаю, а почему я так сказала, да? Это же не всем понятно. Вот, спрашиваю у знакомого своего, а ты-то как? Он такой, ну, конечно, я с этим живу. То есть, когда я работала на других работах, да, там, мне всегда было очевидно, там, вот, какие числа являются квадратами, кубами, то есть... Это что-то просто вот в голове есть такой отсек, который за это отвечает. Это не хорошо, не плохо. Он просто есть, а другие обладают другими, более полезными
в жизни
данными.
Но стоит ли вот... Я просто вижу, что многие мои окружающие меня люди в итоге тащат ребенка в математику, да, за уши, там, любой ценой. Репетитор, кружок, два кружка, три кружка. Лишь бы вот потом он поступил, когда идет... Ну, первое поступление пятый класс, потом поступление седьмой класс, потом есть в некоторых школах испытания восьмой, девятый, мы это все знаем. И вот все готовятся годами. Я вот сейчас наблюдала, я живу в районе Хамовники, у нас есть там лицей 1535, который, я думаю, знают многие московские родители. Вот я наблюдала прям кровавую битву за подготовку к поступлению в 1535. Я, к счастью, не участвовала, и мой ребенок тоже, но со стороны во всяких чатах школьных, дворовых, друзей по детсаду я видела, сколько усилий родители вкладывают, лишь бы ребенок поступил в мат-класс. Вот стоит ли это свечи, если самому ребенку кажется, что, ну, вот да, ему нравится, например, я не знаю, биология, ну, или еще что-то. А по некоторым детям в пятом классе вообще не поймешь, что им нравится, к чему у них есть какая-то склонность. И это нормально?
А мне кажется, это просто временно, что так сложилось, что именно сейчас вдруг ажиотаж на математике. Мне вот кажется, что лет 15 назад ажиотаж вызывали иностранные языки.
Кстати,
и
да.
И все хотели поступить в языковые хорошие школы, то есть... Время течет, меняется, а вдруг через 10 лет ажиотаж будет вызывать биология. И все точно так же будут поступать в биологические классы.
Да, я вот топлю за естественно-научные направления.
А потом история, например, да?
То есть, вот, в это я не верю.
Ну, например, да, то есть я как бы я не считаю, что математика продержится именно на таком пике ажиотажа слишком долго. Какое-то время она на нем пробудет, вот... Значит, я не ошиблась, что 10 лет назад действительно кружков для маленьких еще почти не было.
Не было, не было.
А сейчас их действительно просто... Там,
гигантское
количество, нужно. Просто тысячи, да? Значит, я была действительно, как не ошибаюсь, одним из первых, кто для первого класса, вот олимпиадные задачи в малой группе, в формате семинара. То есть мы начали вот обсуждать их, придумывать, как решать совместно, а не... Формат обучающий такой, что вот есть такие-то темы, они решаются
так-то. Взяли двойные листочки, да, да, идем по учебнику.
А мы именно в формате игры, что вот есть задача, и вы придумываете, а я посижу, послушаю, что вы придумаете. Вот, то есть, ну, это, кстати, меня научил вот этому, как бы, подходу Яков Иосифович как раз Абрамсон, что учителя должно быть мало на уроке. Он не должен быть основным вещающим лицом, да, он как раз... наблюдает за тем, что происходит, и незаметно, именно незаметно вбрасывает какие-то
поддерживающие, направляющие.
Да, направляющие, да, незаметно руководит группой. Вот. Я тоже так делаю. Вот кто-нибудь в Зуме сказал что-то важное и сам даже не понял, что это было важно. Ну, в сложной задаче, вот когда мы решаем совместно, ну, допустим, с семиклассниками, я тут же говорю, они, у них мысль пошла дальше. И я просто говорю, а к Паше вот прислушайтесь, что он сказал, повтори, Паш. Вот, он повторяет. И тогда уже раз, и кто-нибудь, там, девочка Маша, например, а, все, дальше я уже тогда понимаю, что делать. Вот, то есть вот у меня, вот я стараюсь придерживаться вот такой роли учителя. Ну, а, конечно, когда дети маленькие, еще у них совсем нет навыков решения, ну, конечно, что-то так приходится чуть-чуть объяснять. Вот, но и то, чтобы они, у них было ощущение, что они сами додумались.
Мне кажется, вообще, вот я точно знаю, что мой ребенок ценит кружки, в которые он ходит, за то, что они не похожи на школу, и что там нет вот этого такой линейности и ожидаемости. Ну, потому что когда ты идешь в школу, ты примерно понимаешь, что с тобой случится сегодня, и как это будет происходить. Он говорит, а вот когда я занимаюсь в кружке, а у нас совсем другое. Я говорю, супер, я только рада, что у вас совсем другое. У нас остается буквально пару минут, я спрошу прям вот... То, что многих родителей тоже волнует, онлайн заниматься все-таки с маленькими. Ну, многие родители считают, что онлайн для младшеклассников – это неэффективная форма. Вот что можно им возразить и объяснить про онлайн? Я за онлайн. Я вообще теперь всячески стремлюсь не тратить время на разъезды по Москве, которые занимают по 3 часа иногда, и кажется, бессмысленной тратой и силы, времени и моего, и ребенка, и других людей, которые нам помогают.
Я тоже за онлайн. Если бы мы жили все в маленьком городе, где весь город пройти 20 минут, тогда бы я не была за онлайн. А если мы живем в Москве, и дорога составляет, ну, минимально откуда-нибудь куда-нибудь все равно 1.5 часа, самое минимальное, да, то смысла нет просто так долго куда-то ехать. Очень повезло тем, у кого в своем районе есть интересный кружок, и они вышли из дома и пришли, и у них есть качественное, хорошее офлайн-занятие. Вот, зато онлайн предоставляет возможность выбора. И для больших детей, ну, мне кажется, это абсолютно точно, онлайн ничуть не менее эффективен, чем офлайн. Мы сидим, мы все видим друг друга, даже уже чем старше дети, тем им меньше хочется видеокамеру включать. Ну и что? Я уже по одной букве в названии ребенка в Zoom уже знаю, кто это. Вот, девочка подключилась с буквой L, L английской. Я точно знаю, кто это, как она зовут и как ее фамилия. И все, и дети уже друг друга знают, сложившийся коллектив, все и по голосу друг друга узнают. А у нас ведь доска есть, у нас интерактивная доска зумовская. На ней мы более красиво рисуем, чем могли бы рисовать мелом на доске. У нас есть разные инструментарии, чтобы рисовать, и стрелочки, и квадратики. И передвигаются фигуры очень интересно. То есть можно искать фальшивую монету, двигать, складывать на весы, и все это происходит в виде вот почти мультфильма. Ну, то есть я двигаю как организатор конференции. А для маленьких гаджеты, конечно, ну, сами по себе гаджеты, да, что вот ребенок сидит за компьютером. Ну, конечно, я тоже, как и все, наверное, родители, противник того, чтобы ребенок просиживал за компьютером.
Весь день, да.
Да, но вот действительно раз в неделю 45 минут, разве это... При всей остальной загрузке ребенка разве это будет определяющим?
Да, я обычно парирую, когда мой ребенок начинает мне говорить: «Мам, ты знаешь, у меня тебя не смущает, что я 5 часов буду в зуме сидеть?» Я говорю: «Нет, дорогой, тебя не смущает, что ты 2 часа сидел с телефоном и играл в Майнкрафт?»
Конечно.
Вот, так что мы быстро договариваемся о паритете полезного и приятного. Ну нет, быстро я, конечно, вру, но иногда бывают у нас столкновения. Я думаю, как у всех родителей здесь сейчас. А, наверное, уже, да, все у нас время практически выходит. Я попрошу пару советов. Как раз родителям младшеклассников, может быть, что почитать, что посмотреть, чтобы как раз... Ну, не все умеют играть в математику с ребенком в жизни. Вот как какие-то пара полезных советов родителям?
А, во-первых, мне очень нравится журнал «Квантик», который издается МЦНМО. Вот, и его можно покупать ребенку, начиная класса, наверное, с 4-го, но можно и раньше, потому что там есть в картинках задачи иногда и попроще. Можно читать вместе с ним статьи из «Квантика», обсуждать. Потом, конечно, нашу книжку «Дверца в математику» рекомендую. Мы очень подробно во введении описали, в чем концепция именно наших занятий. То есть у нас не спортивная тренировка к олимпиадам. Мы не воспринимаем с автором олимпиаду как спорт, а как раз для того, чтобы ребенок увлекся, чтобы понял, что это интересно, что математика в жизни встречается. И там же у нас 8 занятий подробных прямо по задачам расписаны. И более того, там есть зарисовки занятий, как эти задачи можно решать. Вот. И также есть много книг, которые выпускает наше издательство МЦНМО. Они такие полухудожественные. Я сейчас название прям не помню. «Приключения нолика», «Алгебра», как... Сейчас боюсь ошибиться просто в формулировках, и тем более в авторе, хотя он очень известный. Вот. Все это можно читать и ребенку, и родителям.
Ну что ж, друзья, я думаю, что все в состоянии теперь взять и, опять же, воспользоваться поисковыми системами и найти все, о чем мы рассказали. И да, всем нам не бояться математики, ни взрослым, ни детям, и получать от нее удовольствие, да и вообще от всех школьных предметов, на самом деле, можно получать огромное удовольствие. Я прям в это очень верю. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
До свидания.